Алексей Губарев. «По кромке удачи». Книга первая. «Игра на выживание». Пролог. Внимание! Обнаружена планета класса G. Вероятность наличия разумной жизни – 90%. Рекомендации. Отправить исследовательские зонды. Информация поступила напрямую в мозг капитана. Неприятное ощущение, словно внутри головы прошел разряд тока. Приятное ничего не делание было прервано. Сбросив свое массивное тело с большого искусственного камня, выполняющего роль ложа для отдыха, командир специализированного крейсера двинулся в рубку управления, шустро перебирая по полу щупальцами. Оказавшись в рубке, представляющей собой сферическое помещение с искусственной прозрачностью купола, капитан подключился к бортовому эскину и отдал команду на исследование планеты. Через какое-то время томительного ожидания вернулись разведзонды, принеся информацию, которая подняла настроение капитана и всей команды до предела. Недостающий до нужного количества мир найден. Осталось лишь распылить над планетой дроны-ретрансляторы и отобрать бойцов, которые будут защищать свой мир в игре на выживание.
«Навигатор, проложить оптимальный маршрут для эффективного распыления дронов. Вывести экипажи захватчиков из криосна, десантные боты, расконсервировать и приготовить к вылету».
Спустя несколько часов от крейсера, укрытого маскировочным полем, отделилось образование, отдаленно напоминающее облако, только огромных размеров. Это облако с непостижимой скоростью растеклось, окутав поверхность планеты, и зависло в нижних слоях атмосферы. В течение 48 часов дроны собирали информацию о населении планеты. Как только собранная информация поступила к эскину крейсера, капитан дал добро на полный ее анализ. Спустя еще 18 часов к планете выдвинулось 5 десантных ботов со стороны похожих на большие сигары. Приблизившись к верхним слоям атмосферы, они покрылись маскировочными щитами и устремились каждый к заданной точке. Умная начинка дронов-ретрансляторов уже определила возможные варианты и проложила оптимальные маршруты к текущим боевым действиям для изъятия будущих игроков. Процесс изъятия произошел штатно, без накладок, и в течение суток десантные боты вернулись на корабль. Тела похищенных, находящиеся в криокапсулах, разместили в специальном отсеке, строго разделив взятых в разных местах планеты друг от друга. После этого капитан сделал запрос на сеанс подпространственной связи с руководством, чтобы лично сообщить о завершении поисков. Инфопакет он отправит позже, а сейчас есть возможность насладиться минутой славы, ведь именно он нашел последних недостающих участников для большой игры. Крейсер совершил маневр разгона, использовав для экономии энергии притяжение планеты, и вскоре покинул всеми забытую часть космоса, словно провалившись в никуда, чтобы вынырнуть из ниоткуда в нужной ему точке. 2 недели спустя.
«Жители Земли, вас выбрали для участия в большой игре. На основании этого вы получаете право быть ее зрителями. Переживайте, болейте, молитесь. Говорят, боги могут услышать искренние молитвы и в трудную минуту помочь вашим бойцам. Завтра начнется большая игра».
Подобный голосовой ролик крутился на всех телеканалах всех стран мира. Звучал на всех радиочастотах и даже из динамиков мобильных телефонов, полностью нарушив связь по всей планете. Мировая общественность не могла поднять крик о произволе информационных террористов, так как их основные способы высказывания претензий были блокированы. Во всех странах были по тревоге подняты войска, правда, противника никто так и не обнаружил. Главы государств по защищенным проводным линиям пытались выяснить у своих коллег причины происходящего, попутно обвиняя друг друга в творившемся вокруг хаосе. Все изменилось на следующий день. Все помехи в радиовещании пропали, мобильная связь вновь заработала. Но было несколько необъяснимых вещей. Основные каналы всех стран, имеющие широкую аудиторию, больше не показывали зрителям любимые передачи, шоу, сериалы и фильмы. Вместо этого Круглые сутки транслировалась в режиме реального времени жизнь некой планеты, существование которой выглядело как ад. Натуральный, с невыносимыми для жизни погодными, сейсмическими и температурными условиями, где множество различных существ постоянно убивало друг друга. Люди могли наблюдать за большой игрой. Глава первая. Мелкие неприятности. Из встроенных в дверные панели динамиков звучала одна из моих любимых песен Владимира Семеновича, «Царство ему небесного». Сейчас редко где услышишь его хриплый голос, а вот я слушаю постоянно, причем с детства. Отец, когда в выходные возился в гараже, только его и слушал. А я всегда крутился где-то рядом, так и полюбил песню Высоцкого. Асфальтированная дорога убегала под колесами моей хоть и старой, но ухоженной Нивы. На душе было спокойно и радостно, на небе не облачко, светит утреннее солнышко. И хотя в конце августа у нас, в Кузбассе, бывает по утрам весьма прохладно, я все равно приоткрыл форточку, наслаждаясь чистым свежим воздухом. По обе стороны дороги проплывал смешанный лес с уже чуть пожелтевшими листьями. Эх, самое время за грибами рвануть, а я в выходной еду на работу. Ну да, сам ведь вызвался охранником, никто не заставлял. Хотя грех жаловаться, к зарплате хорошая прибавка будет. Слева промелькнул поворот на Киселевск, до объекта осталось несколько километров. Зазвонил телефон, я убавил громкость музыки и сбросил скорость, слегка прижимаясь к обочине. «Да, слушаю».
«Федор, ты где? Уже на объекте?»
Раздался в трубке раздраженный голос шефа. «Марк Анатольевич, минут через 10 на стройке буду. Уже к Севску подъезжаю. Что-то случилось?»
«Да этот урод на связь не выходит. И вчера не отзвонился ни мне, ни в контор. Я сам только к объекту подъехал, а тут ворота настежь, и этого нигде не видно. В общем, давай подтягивайся, все, отбой».
И начальник отключился. Я бросил рабочий телефон на соседнее кресло. Ну вот, как всегда. Не было печали, да черти накачали. Опять Олежка забухал походу. Чего и следовало ожидать. Проживает-то он там же, в Севске. Прошлый раз шеф наорал на него и лишил премии, а это 2/3 зарплат, чую, сегодня в зашей выгонят. Перед селом сбросил скорость, подрулил к придорожному магазинчику, не глуша двигатель, зашел и прикупил палку колбасы, батон Беляевского, упаковку рафинада и 2 полторашки ханкуля из холодильника. Молодая продавщица, довольно симпатичная, то ли от скуки, то ли находясь на тропе войны, откровенно строила глазки. Если бы не звонок начальника, я бы задержался поболтать. А так, сделав девушке комплимент, мол, что это такая красавица забыла здесь, улыбаясь в 32 зуба, пошел обратно к машине. Настроение слегка восстановилось после разговора с шефом. Закинув пакет с покупками на заднее сиденье, уже неторопливо порулил дальше. Проехав мимо действующего детского интерната, сразу за ним свернул с дороги и через распахнутые ворота попал на объект. Слева возвышались строящиеся корпуса якобы для нового детского дома-интерната, в чем я несколько сомневался, так как планировка зданий больше соответствовала элитному пансионату, что подтверждал высококачественный материал, используемый в строительстве. Хотя могу и ошибаться, вдруг и правда для детей строится. Возле строительной бытовки, вагончика 3 на 6 метров, стоял Subaru Forester, шефа. Рядом с машиной курил здоровенный мужик за 2 метра ростом. Незаменимый шофер Марка Анатольевича. Он же телохранитель, детей в школу возитель, жену салонов и бутиков забиратель. Практически член семьи. В бригаде подшучивали между собой, что и детей он шефу делать помогает. Проехав чуть дальше, припарковал свою Ниву возле контейнера, в котором хранился весь инструмент, заглушил мотор и, прихватив с заднего сиденья пакет с едой и водой, направился к водителю. «Здорово, Василий! Чего это вы, ни свет ни заря, примчались сюда?» — проговорил я, протягивая руку парню.
«Здорово, Федь! Да прикинь, Олежа со вчерашнего обеда на связь не выходил. А сегодня утром директор интерната звонит Анатоличу, говорит, что стрельба на объекте ночью была. Вот мы сразу после звонка и выехали».
«Как стрельба? Да здесь оружие имеется только у участкового, да 3-4 таежников».
«Была стрельба, Федя. Вся бытовка в кровище. Сменщика твоего по кускам собирать можно. Видать, насолил он кому-то сильно».
У меня в голове от таких слов все в раз перемешалось. «Это ж теперь полиция сюда приедет, все нервы попортит, пока разберутся, что к чему. Да и ночевать мне теперь где, в машине, что ли?» «Да ну нахрен, в гробу я видал такие ночевки. У меня Нива, а не микроавтобус, где с удобством расположиться можно». Видимо, все мои мысли отобразились на лице, потому что Вася вдруг заржал, как конь.
«Ой, не могу, ну и лицо у тебя».
И парень присел, держась за живот. Все его тело содрогалось от смеха.
«Охренеть ты, шутник, Вася! Мне здесь сутки торчать. Ты прикинь, какие проблемы я себе уже нарисовал. Вот ни разу не смешно».
Василий поднял руки в знак примирения, поднимаясь с корточек. «Где Анатолич, шутник?»
«Да ладно, ладно. Смешно ж было. В бытовке он. Воспитательную работу проводит. Олеж так вчера надрался, что до сих пор даже «мама» сказать не может. Мычит только. Ой, дай водички попить, а то и кот замучает».
Протянул руку к пакету парень. Дав ему бутылку минералки, я собрался было идти в бытовку, но из нее в этот момент вывалилось долговязое тело сменщика, рухнув на землю. Зашипев от боли, Олег попытался подняться на четвереньки, но сил у него на это не было. Промычал он и уткнулся щекой в землю. Следом из бытовки вылетел еще один совершенно мне неизвестный персонаж. Этот был пободрее, потому что у него хватило сил остаться на четвереньках и даже черепашьим шагом двинуться в сторону открытых ворот.
«Надо же! У этого навигатора еще работать, сразу на выход навелся!» —
прокомментировал происходящее Василий.
«Вот же идиоты непуганные! Нашли место для пьянки! Ведь знает Олег, что шеф башку ему открутит за такое!»
Только шофер упомянул начальника, как он тут же появился в дверном проеме бытовки и, подойдя к сменщику, вылил тому на голову половину пластиковой 20-литровой канистры. Собравшийся было спать дальше сменщик, первые секунды никак не реагировал. Потом зашевелился. Попытался уклониться от струи, елозя физиономией по земле, но шеф был безжалостен, сопровождая струей воды голову Олега. Наконец душ произвел нужный эффект, пьяный закашлялся, резко подорвался, сев на пятую точку, и обвел окружающее пространство мутным взглядом.
«Что за... кто...
выдал этот клоун, помолчал немного и, сосредоточив внимание на Марке Анатольевиче, добавил:
«Ясно!»
Смотреть на это без смеха было невозможно. Даже шеф слегка улыбнулся, но лишь на мгновение.
«Ты... отрыжка пьяной макаки! Что с тобой делать-то? Двинуть черенком от лопаты? Так толку не будет сейчас! Ты же один хрен не вспомнишь ничего!»
«О, Федор! Увидел меня шеф! Молодец, что рано приехал!
Берите это недоразумение под руки и за ворота! Нехрена тут подобным экземпляром обретаться! Страх совсем потерял! На моем объекте в ночную напился! Да еще и постороннего привел!»
Мы с Василием нехотя подошли, подхватили Олега под руки и потащили на выход. Тот попытался было вырваться, но куда там. Уже у самых ворот догнали собутыльника, так и ползущего на четвереньках. Услышав наши маты, тот попытался ускориться, но потерпел неудачу, завалившись лицом вперед. Василий, походя, поддал ему под зад хорошего пинка, ибо нехрен задом велеть. Собутыльник Олега, получив ускорение, резво двинулся вперед. Вытащив сменщика за ворота, решили положить его в тени, за углом забора, а то солнце припекать стало, еще тепловой удар получит, да конь двинет. Потом я догнал собутыльника Олега, схватил его за шиворот и рывком поднял на ноги. Тот, на удивление, стоял, правда, сильно покачиваясь.
«Телефон есть? Куда позвонить, чтобы вас забрали по домам?»
«Мобила есть!»
Сразу оживился мужик, шаря по карманам.
«Да нахрен мне твоя мобила! Номер продиктуй, куда звонить?»
Я полез за своим телефоном и понял, что оставил его на переднем сидении Нивы.
«Черт, телефон в машине оставил. Вась, у тебя с собой?»
«Давай, бедолаг, диктуй номер службы спасения пострадавших от чрезмерного возлияния».
Слова шофера ввели собутыльника Олега в ступор, и пришлось гаркнуть на него.
«Номер родственника давай, чтоб забрал вас, алкашей гребаных! Иначе тут валяться будете, как свиньи! А, да, брат, телефон знаю!»
Мужик, запинаясь, произнес номер, который тут же набрал Василий. После нескольких гудков из смартфона, который оказался включен на громкую связь, раздался заспанный голос.
Але, кто он-то?
Дед Пихто. На, с родственником пообщайся. Василий протянул мобилу к уху пьяницы. Тот хотел было взять телефон, но был обложен в грубой форме.
Я тебе сейчас твои руки вдвое укорочу. Так разговаривай.
Мужик тут же одернул руки, словно ему по ним палкой ударили. Потом вытянул шею в сторону телефона, словно гусь, и как-то боязливо заговорил.
«Это, братка, мы тутчки перебрали. Могешь забрать нас?»
Из трубки раздались маты с вопросительной интонацией.
«Ну, меня с Михалычем от стройки. А то нас тут попалили и вышвырнули на улицу. Олежка вообще идти не могет».
«В общем, приезжай, забери страдальцев, чтобы население своим видом не смущали», добавил от себя Василий и отключил телефон. Шеф нас ждал, сидя на переднем пассажирском сиденье, и разговаривал с кем-то по телефону.
«Я ж сказал, по 81-й увольняй, мне похрену, как он дальше жить будет».
«Леонидовна,
он 10 мешков дорогущей гидроизоляции украл, каждый 1,5 рубля стоит. А у меня завтра по плану бригада душевую!»
Марк Анатольевич прервался, слушая собеседника, потом продолжил.
«Хорошо, не буду грузить. Но уволится он с черным билетом, и зарплаты вычти украдены или вообще на ноль сведи. Так правильнее будет. Ладно, работай, не буду отвлекать».
«Что-то пропало, Марк Анатольевич?» Спросил я у начальства, подходя к машине.
«Да, гидроизоляционной смеси 10 мешков не хватает. На, держи».
Шеф протянул мне связку ключей от всех замков и дверей объекта, а вместе с ними красную пятерку.
«Там в бытовке загажено все, это тебе за беспокойство. И это, будь добр, перетащи оставшуюся гидроизоляцию в банный блок, чтобы завтра ребята сразу работать начали».
«Сделаем, Марк Анатольевич». Я взял ключи с деньгами. «Если этот придет, гнать в шею?»
«Можешь даже пиндюлей ему вломить».
«Поверь, как зайдешь в бытовку, такое желание у тебя сразу появится».
«Ладно, бывай. Не забудь отзвониться вечером мне и на связь будь». Я кивнул, мол, да, не забуду. Субару взрыкнула движком, развернулась и выкатила за ворота. А я, подобрав пакет с едой и продуктами с лавки возле бытовки, решил сначала проверить место пьянки. Из открывшейся двери в нос шибануло противным кислым запахом рвоты и сигаретного дыма. Щелкнул выключателем слева от двери, и передо мной предстала неприглядная картина. На столе куча целлофановых пакетов с непонятным содержимым, несколько стаканов и кружек, фаянсовая тарелка, полная пепла и бычков. На полу тоже куча окурков и пустых бутылок из-под непонятно чего. И диван весь в блевотине.
«Уроды!» —